Глава 10. В каком расположении духа был король Генрих III, когда Сен-Люк воротился ко двору? Со дня отъезда Екатерины король, несмотря на всю надежду, возлагаемую им на дипломатию посланницы, отправившейся в Анжу, заботился только о принятии мер для укрощения вполне возможного, по милости брата его, мятежа. Он по опыту знал дух своей фамилии. Он знал, что может человек, добивающийся престола и действующий с новыми силами против человека разочарованного, утомленного уже могуществом и властью. Он забавлялся, или лучше сказать, скучал, как Тиверий, составляя с Шико алфавитные списки людей, назначаемых к изгнанию за то, что они не слишком ревностно принимали сторону короля. Списки эти с каждым днем становились длиннее. На буквах «С» и «Л», то есть два раза, король всякий день записывал имя Сен-Люка. Впрочем, гнев короля против прежнего любимца постоянно провоцировался придворными сплетнями, колкими и ядовитыми намеками придворных на то, что Сен-Люк бежал именно в Анжуйскую провинцию, как бы для того, чтобы приготовить все к принятию принца. Посреди общего волнения Шико, воспламенявший миньонов против врагов его величества, был невыразимо хорош. Он был тем более хорош, что, по-видимому, играя роль мухи около дорожной кареты, исполнял гораздо важнейшую роль. Незаметным образом, мало-помалу он формировал, так сказать, целую армию на защиту своего повелителя. Однажды вечером, когда король ужинал с королевой, с которой он сближался во всех затруднительных случаях своей политической жизни, Шико вошел в комнату и остановился, расставив руки и ноги. «Уф!» — произнес он.
«Что там?» — спросил король.
«Мосье де Сен-Люк», — сказал Шико.
«Сен-Люк?» — вскричал король.
«Да».
«В Париже?»
«Да».
«В Лувре?»
«Да».
После этого тройного подтверждения король встал из-за стола. Он покраснел и дрожал всем телом. Трудно было определить, какие чувства волновали его.
«Простите», — сказал он королеве, бросив салфетку на стул. «Мне предстоит государственное дело, не касающееся женщин».
«Да», — сказал Шико с напыщенной важностью. «Нам предстоит государственное дело».
Королева хотела встать и удалиться, но король удержал ее.
«Нет», — сказал он, — «останьтесь. Я пойду к себе в кабинет».
«О, ваше величество!» — вскричала королева с нежным участием, которое она всегда оказывала своему неблагодарному супругу. «Не гневайтесь, умоляю вас».
«Постараюсь», — отвечал Генрих, не замечая,
с каким насмешливым видом Шико закручивал усы. Генрих поспешно вышел из комнаты. Шико последовал за ним.
«Как он, изменник, осмелился явиться сюда?»
— спросил Генрих взволнованным голосом.
«А я почем знаю?» — отвечал Шико.
«Он приехал, вероятно, депутатом из Анжуйской провинции. Он приехал посланником от моего брата. Вот следствие мятежа! Дерзость брата моего внушила и этому изменнику смелость явиться сюда под благовидным предлогом».
«Не знаю», — отвечал Шико.
Король посмотрел на него и продолжал.
«А может быть, он приехал просить, чтобы я позволил ему вступить во владение имуществом, доход с которого я забрал в казну? Впрочем, я поступил не совсем справедливо, ведь он же не изменник, не правда ли?»
«Не знаю»,
— повторил Шико.
«Мордемави, ты надоел мне своими глупыми ответами, затвердил, как попугай, не знаю, не знаю».
«Мордемави, а ты надоел мне своими вопросами».
«Разве тебе трудно ответить?»
«Да что мне отвечать? Разве я какой-нибудь оракул? Или Юпитер? Или Аполлон? Или другой какой-нибудь чревовещатель?»
«Шико!»
«Генрих!»
«Шико, друг мой, ты видишь мою тревогу и не пожалеешь меня».
«А кто тебе велит горевать?»
«Как не горевать, если все изменяют мне?»
«Кто тебе это сказал, вентре де биш?»
Теряясь в догадках, Генрих пошел к себе в кабинет, куда при неожиданном известии о возвращении Сен-Люка собрались уже все приближенные короля, между которыми, или лучше сказать, во главе которых, сиял Крильон с разгоревшимися глазами, красными щеками и ощетинившимися усами, как бульдог, готовый вступить в бой. В центре внимания этих людей был Сен-Люк, спокойно выдерживавший грозные взгляды, равнодушно прислушивавшийся к неприязненному ропоту. Но удивительнее всего было, что он привел с собою жену, которую усадил на табурет возле себя. Уперев руку в бок, Сен-Люк бросал смелые взгляды на окружавших его. Из уважения к молодой женщине некоторые из придворных отступили и молчали, несмотря на все желание их уколоть или оскорбить Сен-Люка. Жанна, скромно закутанная в дорожную мантилью, сидела молча, с опущенными глазами. Сен-Люк, закутанный в плащ, казалось, готов был вызвать всех на бой. Но придворные не желали приступить к чему-либо решительному, не узнав, как примет его король и чем кончится это свидание. Ожидание было общим, когда вошел король. Генрих был взволнован, смущен. Он употреблял все усилия, чтобы казаться грозным, величественным. Он вошел в сопровождении Шико по спокойной важности своей более похожего на короля, нежели Генрих.
«А, вы здесь!» — вскричал король, не обратив внимания на присутствующих.
«Здесь, ваше величество!» — отвечал Сен-Люк, скромно и почтительно поклонившись. Этот ответ не произвел никакого впечатления на короля, спокойный и почтительный вид молодого человека так мало подействовал на него, что он продолжал тем же тоном.
«Ваше появление в Лувре крайне удивляет меня!»
После этих нелюбезных слов наступило мертвое молчание вокруг короля и его прежнего любимца. Сен-Люк первым прервал это молчание.
«Ваше Величество!» — отвечал он с прежним почтительным спокойствием и немало не смущенный словами короля. «Меня еще более удивляет то обстоятельство, что при настоящем положении дел вы не ожидали меня».
«Что это значит, граф?» — возразил Генрих гордо, закинув назад голову с видом оскорбленного достоинства.
«Ваше Величество находится в опасности», — отвечал Сен-Люк.
«В опасности!» — вскричали придворные.
«Да, господа, в большой реальной опасности, в которой его величеству нужны все преданные подданные от мала до велика. Будучи убежден, что в подобной опасности король не отвергнет и слабой помощи, я пришел предложить его величеству свои услуги».
«А, — сказал Шико, — видишь, сын мой, я был прав, когда отвечал «не знаю». Мог ли я предвидеть такую штуку?»
Генрих III молчал. Он окинул быстрым взглядом все собрание. Казалось, все были оскорблены за короля дерзкими словами молодого дворянина, но в то же время во взорах всех светилась зависть, кипевшая в сердцах их. Из этого король заключил, что поступок Сен-Люка был один из тех, на которые большая часть присутствующих не была способна. Однако он не хотел сдаться сразу.
«Граф», — отвечал он, — «вы исполнили только свой долг, как мой подданный».
«Правда, ваше величество», — отвечал Сен-Люк. «Но в настоящее время многие из подданных забывают долг свой. Я счастлив, ваше величество, ибо вы согласны с тем, что я исполнил свой долг».
Обезоруженный этой кротостью и постоянной покорностью, Генрих сделал шаг к Сен-Люку.
«Итак, это единственная цель, единственная причина вашего возвращения?» — спросил король. «Вам не дали никакого поручения?»
«Ваше Величество», — отвечал Сен-Люк с живостью, заметив, что в голосе короля не было ни упрека, ни гнева. «Я прибыл единственно с этой целью. Прикажите меня бросить в Бастилию, расстрелять. Я умру спокойно, ибо исполнил долг свой. Ваше Величество, Анжуйская провинция возмутилась, Гиенна возмутится. Герцог Анжуйский имеет сношение с Западом и Югом Франции».
«И приятели, сообщники его, существенно ему помогают?» — спросил король.
«Ваше Величество», — отвечал Сен-Люк, поняв смысл вопроса короля. «Ни советы, ни убеждения не могут остановить герцога. Несмотря на все свое влияние, господин де Бюсси не может рассеять страха, внушенного герцогу вашим величеством».
«А, — сказал Генрих, — так он трепещет!» И Генрих с трудом скрыл радостную улыбку.
«Тудью!» — вскричал Шико, поглаживая подбородок. «Мосье де Сен-Люк, вы благородный человек!»
Потом, выступив вперед, он продолжал.
«Постой, Генрих, дай мне пожать руку господина де Сен-Люка».
Эти слова увлекли короля. Пропустив Шико, он медленно подошел к прежнему своему другу и, положив ему руку на плечо, сказал:
«Добро пожаловать, Сен-Люк, я рад тебе!»
«Ах!» — вскричал Сен-Люк, целуя руку короля. «Как вы осчастливили меня этими словами!»
«Однако как ты похудел, мой бедный Сен-Люк!» — сказал король. «Я бы не узнал тебя!»
В это мгновение послышался женский голос.
«Ваше Величество, он похудел с горя, подвергнувшись гневу своего обожаемого короля!»
Хотя этот голос был нежен и почтителен, звуки его заставили, однако, Генриха вздрогнуть. Этот голос был для него неприятнее, нежели раскаты грома Августа.
«Графиня де Сен-Люк», — проговорил он. «Ах да, я и забыл».
Жанна упала к ногам его.
«Встаньте, графиня», — сказал король. «Любя Сен-Люка, я люблю всех близких сердцу его».
Жанна схватила руку короля и поднесла к своим губам. Генрих поспешно отдернул руку.
«Повлияйте на него», — шепнул Шико молодой женщине. «Повлияйте на него, вентре де биш. Вы так хороши собою, что вам это не трудно».
Но Генрих повернулся к Жанне спиною и, обняв одной рукой Сен-Люка, ушел с ним во внутренние покои.
«Итак, мы помирились, Сен-Люк?» — спросил король.
«Скажите лучше, что вы помиловали меня, ваше величество», — отвечал молодой дворянин.
«Графиня», — шепнул Шико Жанне, остановившись в нерешительности.
«Добрая жена не должна покидать своего мужа, особенно когда муж ее в опасности».
И он тихонько толкнул Жанну вслед за королем и Сен-Люком.